Вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 декабря, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Одна тема на обсуждение в этом часе в рамках программы «Своя правда». Сначала все-таки пробки. Еще раз напомню, что Владимир Путин на ВДНХ. Есть ограничения в движении явные. Например, по проспекту Мира движение перекрыто, судя по тому, что мы видим сейчас на картах в том районе. Соответственно, такая неожиданная пробка, если вы едете по Ярославке в сторону центра, вы должны понимать, что можете потерять много времени. Кто-то пишет про полчаса, кто-то из наших слушателей писал. В целом в городе 6-бальные пробки, обещали 5 баллов в этот час. Дальше 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. В целом и в центре города тоже много бордового цвета, особенно в пределах Бульварного кольца. Нет, в пределах Садового кольца. Бульварное кольцо само по себе едет достаточно медленно. В целом 6 баллов, 7 баллов потом в 6 и в 7 вечера. 2 часа. Срочное сообщение. Доллар на московской бирже вырос. Причем вырос впервые с 14 ноября выше уже 91 рубля. Путину на ВДНХ тем временем показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями. Об этом пишет, соответственно, агентство ТАСС. Голикова поучаствовала в акции «Елка желаний» и подарит розовый велосипед девочке Софье. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Пишут о том, что да, это сообщение из аппарата вице-премьера, а девочка Софья, это 7-летняя девочка из Екатеринбурга. Голикова поучаствовала во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрала новогодний шар с желанием 7-летней девочки Софьи. Следим за этим, и как раз про Голикову мы будем говорить. Это тема программы «Своя правда», точнее, заявление Голиковой, которое прозвучало в конце прошлой недели. В России в 2024 году, то есть уже буквально через месяц, ведут обязательную диспансеризацию работающих граждан. Это заявление как раз вице-премьера Голиковой, которая сказала, что это произойдет со следующего года с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования. Это тоже форум «Россия на ВДНХ». Она там была на открытии Конгресса «Национальное здравоохранение» 2023 года. По словам вице-премьера, диспансеризация может быть организована как медорганизацией внутри компании, так и через заключение договора со сторонним учреждением. Голикова отметила, что в отдельный тариф ОМС будет входить оценка репродуктивного здоровья граждан. Сейчас бесплатная диспансеризация доступна, не обязательно. Доступна раз в 3 года для граждан до 40 лет, а для тех, кто старше 40, она доступна ежегодно. Сегодня у нас 2 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим, находим эти голосования, которые уже появились. Вот они. В России введут обязательную диспансеризацию граждан по месту работы. Поддерживаете ли вы это решение? Да. Частично поддерживаю. Ну, не очень понятно, то ли да, то ли нет. Нет, не поддерживаю, и мне все равно, 4-й вариант. А 2-й вариант. Считаете ли вы, что диспансеризация должна быть обязательной для всех? Вне зависимости, рабочий это человек, не рабочий. Да нет, мне все равно. Вот эти 2 голосования мы запустили. А теперь я представляю тех, кто здесь в студии. Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики. Василий Викторович, добрый вечер.
Салют, Москва.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Ну, как обычно, звонки у нас чуть позже. А теперь давайте попытаемся хотя бы разобраться, что собравшиеся понимают в словах Татьяны Голиковой, что за этим может стоять. Как вы думаете, отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования с диспансерным наблюдением за работающими? Как это может быть организовано, Василий Власов?
Давайте я две важных позиции сначала. Диспансеризация, она же не в воздухе висит, она находится внутри системы нашего здравоохранения, и надо иметь в виду, что у нас система здравоохранения, с одной стороны, существенным образом недофинансирована, и поэтому всегда речь идет о правильном использовании ресурсов, перераспределении ресурсов. Второе, диспансеризация у нас не родилась вчера, она у нас существует уже в разных формах 30 лет, был период, когда ее ограничивали трудоспособным возрастом, может быть, кто-то из вас еще помнит это, была детская диспансеризация, и, наконец, у нас сформировалась вот та программа диспансеризации, которая действует сейчас. У этой программы диспансеризации есть множество достоинств, множество недостатков. Одна из проблем связана как раз с оплатой. Дело в том, что для того, чтобы врачи много сил вкладывали в оплату и чтобы администраторы организовывали процесс активно, для этого нужно, чтобы за проведение диспансеризации с людьми, я подчеркиваю, вот это всего процесса этой диспансеризации достаточно сложного, чтобы за него платили. Все-таки там, где платят, там и работа делается.
Вот сейчас... Слушайте, вы хотите сказать, что человек, который сидит вот там, врач на диспансеризации, ему зарплату, что ли, не платят?
Зарплату платят, но дело в том, что ему платят зарплату за оказание медицинской помощи, в том числе диспансеризации. Да. И в этом случае получается так, что могут смещаться акценты. Например, может диспансеризация откладываться во вторую очередь после оказания помощи. Напоминаю, ресурсов-то мало. А может быть, наоборот, и такие случаи у нас бывали, когда проведение диспансеризации откладывало проведение медицинской помощи.
Ну, начнут платить за диспансеризацию, тогда они будут откладывать обычное лечение.
Да, ну, так ведь Тришкинков там никто не отменял. В условиях ограниченных ресурсов, а у нас ресурсы в здравоохранении, подчеркиваю, они ограниченные, да, собственно, везде они ограничены, вот, соответственно, возникает проблема настройки. И вот то, о чем сейчас идет речь, подчеркиваю, документы мы пока еще не видели, да? Вот. То есть, о чем идет сейчас речь? Это речь идет о настройке системы, таким образом, чтобы продвинуть диспансеризацию дальше. Что из этого получится, кто знает. Но
нет, подождите,
пока...
Голикова говорит про некий отдельный тариф. Значит ли это, что за это работодатели будут больше платить?
Нет, речь идет о том, что система страхования будет медицинской организации платить урегулированно по отдельному тарифу. Вот я так это понимаю.
Теперь еще одна вот эта история. Когда она говорит о диспансерном наблюдении за работающими, в любом же случае это для, собственно, работодателя будет стоить каких-то денег с точки зрения необходимости организации всего этого процесса.
После внимательного чтения того, что госпожа вице-премьер сказала, у меня возникло впечатление, почему документы мы не видели, да? У меня возникло впечатление, что речь идет просто об упрощении процесса проведения диспансеризации. То есть сделать так, чтобы диспансеризация лучше проходила благодаря предоставлению гражданам возможности пройти диспансеризацию буквально на рабочем месте. Сюда подвязывают идею выездной диспансеризации, чтобы нанимали...
Подождите, я работодатель. Да. То есть для того, чтобы на территорию, где организована работа моего предприятия, приехали люди, я же должен буду заключить с ними договор, заплатить им денег. Отдельно при этом каждый работник платит в ОМС. И это все происходит, все мы запутались.
Да, да, да. И надо сказать, что в тех заявлениях, которые делала госпожа Голикова, там действительно содержится уже противоречие. Но я все-таки думаю, что речь идет не о том, что будет какая-то дополнительная диспансеризация. Прости господи, у нас много всего дополнительного. А именно о том, что программа диспансеризации, существующая сейчас, она будет проводиться через рабочие места для того, чтобы облегчить этот процесс. Его ведь пытались уже облегчать путем создания одного нерабочего дня для того, чтобы люди прошли и так далее. То есть делаются разные попытки продвинуть этот процесс диспансеризации, чтобы он проходил легче и безболезненнее.
401 пишет, но на ваш взгляд, вот все это ради чего? Результат диспансеризации какой? Ну, посетитель зашел, ну, рассказал про жалобы, ну, сказал, что нет жалоб, галочку получил, вышел, вот так это будет делаться.
Я боюсь, что если мы сейчас обратимся к существующей обоснованности программы диспансеризации, то это будет большой и, может быть, невеселый разговор. Юрий, дело в том, что наша программа диспансеризации, как я уже сказал, она старая, советского времени тянется. Евгений Иванович Чазов, будь земля ему пухом, который все это дело в основном продвинул в 80-е годы, он уже в 21 веке, вот лично мне говорил в аналогичных обстоятельствах, что диспансеризация, как она задумана, и диспансерный метод оказания медицинской помощи – это великая мечта человечества, но осуществить ее невозможно, потому что ни у кого никогда не будет столько ресурсов.
Спасибо. Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики. Кирилл Калистратов, врач и эксперт в вопросах организации медицинской помощи. Как вы понимаете то, что сказала Голикова?
Вы знаете, я позволю себе ее процитировать, потому что лучше всегда смотреть
первый
источник. Да? Цитирую. «Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими». То есть Голикова говорит не о диспансеризации, то бишь о скрининге, да? Вот, а она говорит о диспансерном наблюдении.
Продлённом во времени.
Да, это разные вещи, потому что диспансерному наблюдению, согласно приказу МЗ нашего, вот 15 марта 2022 года, приказ номер 168, да, это наблюдение за лицами, которые перенесли острое хроническое заболевание, за людьми, которые страдают хроническим заболеванием, которые выписались из стационара. И Голикова, насколько я понимаю, опять же, говорит о том, что теперь пациент может прикрепиться к поликлинике рядом с работой. И я считаю, что это в данном случае благо, потому что...
Причем тут тогда медорганизация внутри самой компании?
Вы знаете, как вы это понимаете? Это отдельно, это надо смотреть, что дальше, куда эта тема пойдет, да, потому что таких медорганизаций на самом деле они у нас есть. У нас есть ФМБА, да, у нас есть различные клиники Министерства обороны, РЖД, у нас есть клиники, которые, так сказать, авиацией, да, занимаются, к Министерству авиационной промышленности принадлежат. Поэтому у нас много ведомственных учреждений, и, наверное, дело касается в первую очередь именно таких
организаций. Хорошо, когда это не РЖД, когда это небольшие организации, когда это, в конце концов, индивидуальные предприниматели или вовсе самозанятые, как они будут вот эту обязанность по диспансеризации выполнять?
Понимаете, я так понимаю...
Это важно.
Я так понимаю,
документов, да? Мы не видим.
Мы не видим документов, да, что организация будет заключать договор, например, с лечебным учреждением, которое находится рядом с ней, и ничего не будет платить, потому что она заплатила уже фонд обязательного медицинского страхования, а пациент будет иметь возможность прикрепиться к этой организации, иметь прикрепление по месту жительства и к этой организации. И в смысле организации помощи это очень хорошо, потому что попробуйте попасть к врачу, если вы работаете с 9 до 6, а ваш работодатель не очень одобряет похода к врачу в рабочее время.
Поликлиника работает с 8 до 20, с 8 там 20, целых 3 часа есть.
Да, но в 8 вам нужно поехать на работу, в 6 вам нужно выехать с работы, и попробуйте записаться на 7 часов, и попробуйте с 7 до 8 попасть в этот интервал. А здесь у вас, извините, окно возможностей увеличено, хоть в обед, да, вы можете попасть туда. У вас есть 2 часа, если вам до этой поликлиники 15 минут.
Ага.
Поэтому я считаю, что это на самом деле неплохое
нововведение. Погодите, тогда еще, если мы берем вот ваш вариант как основной, тогда вот эта история, значит, это отдельный тариф, допустим, его оплачивается за счет ОМС, то есть я все равно заплатил, но вот теперь мои люди начинают ходить в соседнюю поликлинику. Окей, но она говорит, что в отдельный тариф будет входить оценка репродуктивного здоровья граждан, то есть если ты наблюдаешься по месту жительства, твою репродуктивную функцию не измеряют, а если ты еще по месту работы, то измеряют. Вот в чем разница?
Вы знаете, я бы вообще поговорил бы, собственно говоря, не о разнице, да, так сказать, между тарифами.
Ну да.
Да, вот. А, собственно говоря, о репродуктивном здоровье, о чем речь идет? Потому что пока тариф мы не видели, да. Тариф мы не видели, и говорить об этом, как сказал профессор, говорить о том, о чем мы не видели, мы можем только.
Но это, по идее, по словам Голиковой, через месяц работать будет.
Вы знаете, надо посмотреть, как это будет работать. Я, кстати, хотел сказать: вы знаете, что я, наверное, кто в этом году проходил диспансеризацию, то бишь скрининг? В студии кто-нибудь
тут есть? Кто-то, что сегодня никого не было.
Я нет, проходил. Меня университет принуждает каждый год.
Я проходил.
А, то есть вот есть уже работодатели, которые принуждают.
Я проходил. Я делал это, причем добровольно. Я приехал на велосипеде в парк культуры имени Горького. Здоровая Москва.
Да-да-да.
С утра, прекрасная погода, поют птицы. Вы знаете, я был приятно удивлен. Я был поражен
А узок был ваш круг? Страшно далеки вы были от народа?
Я был близок к народу, как никто.
Нет, там сколько
было,
вас
кроме
было?
Меня еще было человека три. Но я приехал в 9 часов утра. Вы знаете, во-первых, приятная процедура, потому что тебе объясняют, что с тобой будут делать. Ты заполняешь анкету, причем анкету вполне профессиональную, я получил удовольствие ее заполняя. Потом тебе, так сказать, тебе, ну, простая навигация, тебя ведут от специалиста к специалисту, и, в принципе, делают тебе ровно то, что доказало свою эффективность в плане скрининга. Ибо что такое скрининг, да? Давайте оставим слово диспансеризацию
давай.
В прошлом веке.
Не-не-не, вот. Ну, мы сейчас скрининг... боремся за русские слова, хотя в данном случае и то, и другое, извините.
Да, да, скрининг – это определение риска возникновения заболевания, которые себя ничем не проявили. Есть всего лишь несколько видов скрининга, которые доказали свою эффективность. А что значит эффективность? Эффективность означает то, что скрининг снижает смертность. Да, это единственное, ради чего его нужно делать, потому что все остальное, так сказать, не ради того, чтобы человеку раньше поставить диагноз. Это не всегда бывает нужно, мало того, я вам хочу сказать, а для того, чтобы снизить смертность. И есть факторы, которые точно влияют на смертность. Это сахарный диабет, это уровень сахара в крови, да, это гиперлипидемия, это артериальное давление, это наличие крови в
кале, да? Короче говоря, вот это умеют делать.
Ну да, да, условно еще можно посмотреть, так сказать, там на ПСА, да, хотя тут есть разные мнения, но тем не менее лучшего пока не придумано, на маммографию, и в принципе эти методы снижают смертность. Поэтому они проводятся быстро, эффективно. И вы знаете, мне очень понравилось то, что со мной разговаривали, и все это заняло у меня минут 40, и мне на каждом этапе объясняли, что со мной
будут делать. Но вы это хотели, Сергей пишет, но никакой насильной диспансеризации же быть не должно, если человек сам не хочет, его принуждать не надо.
Это большая тема, о чем мы с профессором будем говорить дальше.
Конечно. Да?
Потому что надо объяснять, для чего это нужно. Но я хочу выразить респект коллегам из Департамента здравоохранения Москвы. Вы знаете, я с 13-го года вот хожу на диспансеризации, и то, как это было организовано в этом году, у меня вызвало профессиональный восторг.
Тогда потому скажите,
через
почему...
Два дня, извините, я закончу. Через два дня мне перезвонил врач, который сказал мне о результатах моего, так сказать, скрининга, да, и сказал, что мне нужно сделать, там были небольшие отклонения, там нужно пересдать анализ. И в этом смысле, поверьте, я сталкивался со скринингом, да, там на Западе, в Германии. И вот наши, вот то, как это делается вот в России сейчас, это, ну, я считаю, что это абсолютно профессионально.
Но почему вас было только трое?
Вы знаете, потому что проводится очень, ну, это плохая работа по коммуникациям. Проблема нашего Министерства здравоохранения и нашей власти в целом – это коммуникации с людьми. И вот мы только что говорили с профессором.
Убедить нельзя, поэтому приказывают.
Можно, понимаете, можно. Убедить на самом деле можно. Я вам хочу рассказать, как легко... убедить людей в том, что этот приказ Голиковой, который вот сейчас, ну, это вот, так сказать, нововведение Голиковой, они нужны и необходимы. Это было элементарно сделать. Просто за месяц до этого объявления мы проводим всероссийский опрос, можно 1000 человек опросить, 2000, чтобы это было репрезентативно, да, и задаем им один простой вопрос, или два, или три, да. Хотите ли вы прикрепиться к поликлинике рядом с работой, чтобы вам было удобнее получать медицинскую помощь?
И получаем
я
ответ
«да». Я вас уверяю, 95% конечно. Нормальных людей ответит «да, конечно».
А потом приходит Голикова и говорит «мы так и сделаем».
Да, мы это освещаем в прессе широко. Потом приходит Голикова и в лучших российских традициях, да, не буду говорить советских, говорит «по пожеланиям трудящихся».
Да-да-да.
И вы знаете, и все аплодируют. А сейчас все ругаются. И вот ругаются коллеги, наверное, которые ездят сейчас в этом самом в транспорте, слушают нас, да, они говорят, какое-то, так сказать, новое на нас ярмо вешают. На самом деле нет.
Нет, предположительно нет.
Нет, ярма нет. Почему? Человек не может одновременно получить два раза одну и ту же помощь. Он либо придет в поликлинику по месту работы, либо в поликлинику по месту жительства.
Либо за это заплатит работодатель.
И два раза скрининг он пройти не может. Один
хорошо, раз. Кирилл Калистратов. Василий Власов, если все так хорошо, как рассказывает Кирилл Калистратов, с вашей точки зрения, а что, правда, люди не идут?
Я думаю, что они не идут, потому что далеко не везде так хорошо, как в Москве, все организовано. В Москве все-таки было достаточно средств инвестировано в улучшение процессов оказания медицинской помощи. И вот эта элементарная как бы вещь, а теперь вот вам нужно спустить штаны и раздвинуть ягодицы, я посмотрю на ваш геморрой, вот... нормальное обращение к человеку, если вы позволите, я сейчас вот это сделаю, а потом рассказать, что получилось, вот, к сожалению, этого сплошь и рядом, это нет этой обученности, и люди чувствуют себя принуждаемыми непонятно к чему. такое насильственное осчастливливание, это вообще такая традиция коммунистическая, которая осталась в нашем обществе, к сожалению, что люди дураки, их нужно осчастливить насильно.
Но, это... ну, а как по-другому? Видите, вот уже и рассказали про здоровую Москву. Вот сейчас, значит, Калистратов рассказывает, а Александр 108 тут же пишет, ну, хорошо продает, мол, с ним там договорились.
Конечно,
и всё
конечно,
такое.
Конечно. Продаёт, конечно, продает, да. Значит, подчеркиваю, весь опыт... работы с оказанием медицинской помощи, в том числе опыт этой пандемии, которая сейчас уже, к счастью, завершилась, он показывает, что всякое принуждение оказывается малоэффективным. Некоторый эффект, конечно, есть от принуждения, но вызывает жуткое раздражение в обществе и противодействие. Вот, в частности, попытки введения этих пропусков, у нас их QR-кодами называли, для вакцинированных, они не имели научных оснований, они никак не влияли на распространение инфекции, но их делали для чего? Для того, чтобы заставить людей вакцинироваться.
Ну, да.
И люди на это отреагировали очень негативно, вы помните...
Хорошо.
И не только у нас, кстати, во всех странах.
Но погодите, вот очень хороший пример, но тут ведь какая штука?
Кирилл? Я хотел позаразить, да. Что никто никого не принуждает к диспансеризации, к наблюдению, пожалуйста, вы можете отказаться.
Вот я как
нет
раз...
принуждения.
Я как раз хотел... Вот смотрите, я как раз хотел... У нас же второй вопрос на голосовании как раз по поводу принуждения и
нет
того...
Его.
Нет, секундочку, так может быть надо это сделать. Ведь Голикова говорит о том, что это будет обязательно для работающих граждан. Mm-hmm. А если это будет обязательно для работающих, то остается еще какая-то доля граждан. Получается, этих точно будут проверять. Ну, потому что работодатель будет вынужден организовать. А остальных, значит, что их здоровье никому не важно, но получается, что им самим не важно.
Знаете, позвольте, я, значит, да. Действительно, у нас сегодня применительно к диспансеризации явного принуждения граждан нет, явного и прямого, оно есть косвенное,
ну?
Через какие? Через огромное количество людей, которые работают в предприятиях, где требуется прохождение периодических медицинских осмотров.
Кстати,
у нас таких
да.
людей очень много, это первое. А второе, поскольку медицинские организации получают финансовый интерес, они раньше его получали, а сейчас еще больше, да? Вот, они в этом случае будут принуждать медицинские организации людей проходить диспансеризацию. Как это было, ну, совсем недавно? Человек приходил больной, для того, чтобы получить медицинскую помощь.
Сначала диспансеризацию пройти.
Да, а ему говорят, вы флюорографию не делали 3 года. Пока не получите флюорографию, не сделаете флюорографию,
это же правда,
мы не будем помощь оказывать.
Я вам
это
расскажу.
Реальный путь. Это реальный путь.
Как это происходит в Германии? Да? Например, там это происходит очень эффективно за счет стимулирования рублем. Извините, евро, да, уже по старой памяти все, да. Если человек не пришел на профилактический осмотр, на скрининг, а женщины там проходят скрининг 2 раза в год, тест Папа Николау, да, осмотр на кресле, он доплачивает, его тариф увеличивается. На проблема нашего здравоохранения, как и проблема НДФЛ.
У нас, да, граждане не платят эти
граждане
тарифы.
Не платят, а вот надо бы разделить, на самом деле, да, надо сделать, я считаю, так, уменьшить для работодателя этот тариф вдвое, да, там 5-5-1 по 1%, да, по-моему, да, сделать, чтобы половину платил работодатель, обязать его остальную половину, чтобы положил в карман.
Граждане не будут платить.
Вы знаете, а вот это на самом деле вопрос пропаганды, убеждения.
Ага.
И коммуникаций. И наша проблема нашей власти в том, что она не умеет коммуницировать с обществом. И вот для улучшения коммуникаций необходимы профессиональные медицинские сообщества, врачебные и пациентские, потому что они в данном случае являются, скажем так, частью этих коммуникаций.
Коротко, у нас минута до новостей. Савелий просто говорит, слушайте, если вообще об этом говорить более серьезно, то сейчас, говорит, затруднительно записаться к специалисту, а что же будет, если у нас люди действительно массово начнут проходить диспансеризацию? Василий Власов.
Это хорошая позиция. Я уже говорил о том, что у нас бывали такие случаи, по-моему, даже в крупных городах, когда женщина с предполагаемым раком молочной железы не могла сделать маммограмму, потому что все время было расписано на диспансеризацию. Это вполне реальная вещь.
Кирилл Калистратов.
Да, да, давайте поговорим после новостей, потому что это очень интересная тема, потому что мы выявляем не только людей больных, мы или предрасположенных к болезни, да, у нас очень большое количество ложноположительных результатов. И эти люди, которые приходят с неболезнью, но с подозрением на нее, они перегружают систему.
Да, они начнут уточнять.
Да, да, поэтому да. Здесь должен быть определенный разумный баланс между возможностями системы и скринингом.
Кирилл Калистратов, Василий Власов. Здесь сегодня у нас в программе «Своя правда». Мы о диспансеризации и необходимости сделать ее обязательной. Тут спорим. У нас два голосования. Во-первых, в России собираются уже через месяц ввести обязательную диспансеризацию граждан по месту работы. И поддерживаете ли вы это решение? Четыре варианта ответа. Да, частично поддерживаю, не поддерживаю, и мне все равно. А второй вопрос. А считаете ли вы, что диспансеризация должна быть для всех обязательной, а не только для работающих? Да, нет, мне все равно. Тут три варианта ответа. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 декабря, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем в прямом эфире, следим за новостями, следим за московскими пробками, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему – обязательную диспансеризацию работающих граждан Российской Федерации, которую уже через месяц введут в России, об этом только что объявила вице-премьер Татьяна Голикова. У нас на голосовании два вопроса, что вы думаете по поводу этой истории, о которой говорит Голикова, и второй вопрос, не думаете ли вы, что обязательной должна быть диспансеризация для всех граждан? Это, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что касается движения, следим за этим. Шестибальные пробки. В центре очень много бордового. По возможности, конечно, сегодня лучше не ездить на автомобиле, но это было еще и с утра понятно, а некоторым даже вчера вечером стало понятно это окончательно. Но, как бы то ни было, 6 баллов прямо сейчас. В 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки по прогнозам. Срочное сообщение. Что здесь? Американская газета «Вашингтон Пост» считает победу Украины маловероятной. Это из заголовков, которые прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости. Теперь еще. Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа. Это вот то, что сейчас происходит на ВДНХ с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Евросоюз собирается попросить Пекин действовать активнее по конфликту в Газе и доставлять больше помощи. Все, это просроченное сообщение. Теперь по поводу нашей темы. Голикова говорит о необходимости диспансерного наблюдения за работающими гражданами на их месте. Кирилл Калистратов, один из участников нашей сегодняшней программы, врач, эксперт в вопросах организации медицинской помощи, с самого начала обратил внимание на то, что диспансеризация и диспансерные наблюдения, о котором говорит Татьяна Голикова, это вообще-то принципиально разные вещи, и, возможно, речь идет о том, что люди просто действительно будут наблюдаться не по месту жительства, а по месту работы, даже за деньги ОМС. Проспект Мира в центр поехал, кстати. Спасибо 719-му, который дает нам возможность следить за этими ограничениями в районе ВДНХ. Валовая диспансеризация на деле зачастую проводится формально для галочки, для отчетности. Это пишет 123-й. Кирилл Калистратов, напомню, у нас, и еще Василий Власов. Я забыл напомнить о том, что он тоже в студии, доктор медицинских наук, профессор высшей школы экономики. Так вот, по поводу валовой или воловой диспансеризации, Василий Викторович, на самом деле это ведь по-другому и не организовать?
Нет, конечно, диспансеризация принципиально, это массовый процесс, процесс массового обслуживания по стандартной программе. Ее основная беда заключается в том, как я уже сказал, что она не соответствует несколько ресурсам нашего здравоохранения. В результате, кстати, госпожа Голикова, если не ошибаюсь, года полтора назад указывала на застарелую проблему. Да, те люди, которые проходят первичные тесты и получают положительный результат, то есть вроде как есть какая-то проблема, да, они дальше должны дообследоваться и лечиться. И вот здесь возникает затыка, потому что, грубо говоря, входные тесты стоят рубль, а дальнейшее лечение стоит уже тысячи рублей и десятки тысяч рублей. И здесь возникают и ресурсы, и средства.
И не всех надо лечить, обратите внимание.
Да, да, да.
И люди, перепроверять.
Да,
об этом мы уже говорили.
Да, 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 да. И люди, которые попадают на самом деле после скрининга на дообследование, очень часто бывают серые ситуации в медицине, да, когда не совсем понятно, ну, нужно лечить пациента или не нужно. Например, приходит пациент, там, мужчина 68 лет, да, у него повышен ПСА, там, где-нибудь 6-7, у него какое-то образование, там, в простате небольшое, капсула интактна, там, семенные пузырьки интактны, и вот вопрос, что с ним делать, да. И, скорее всего, многие такие мужчины, они вполне себе с этой, даже если это опухоль, они, он с ней проживет все, весь остаток своей жизни. Но если бы он этого не знал, вполне возможно, что он бы прожил бы долго и счастливо, не думал бы об этом, ухаживал бы за внуками, а так у него будет мысль в голове, что у меня там что-то есть. Может быть, эта опухоль себя проявит, когда ему будет 75 лет, и он получит просто свою там терапию, например, антиандрогенную терапию, и вполне спокойно проживет столько, сколько ему Господом Богом.
Позволю себе развить этот пример. Еще 30 лет назад показано, что у мужчин 7, примерно 70 лет и старше лечение или не лечение раком простаты не приходит к изменению продолжительности абсолютно жизни.
Поэтому то есть, тогда у всех возникает вопрос, тогда чего у меня будут проверять этот
после
ПСА?
После 70 лет вообще не нужно его проверять.
Вот в этом смысле, очень важно, что наша программа диспансеризации, она постоянно развивается. 15 лет назад, когда ее объявили, вот эту всеобщую, туда вставили и скрининг на рак простаты, и скрининг на рак яичников. При этом, что интересно, главный онколог нашей страны написал письмо, я сам читал это письмо, что это ни в коем случае не надо включать программу диспансеризации, потому что одно абсолютно бесполезно, а другое приносит мало пользы. Но все равно осталось. Потом отменили.
Вот, кстати, да. А вот эта новация насчет оценки репродуктивного здоровья граждан, это не будет ли то же самое?
Вы знаете, во-первых, я бы хотел опровергнуть, да, то, что диспансеризация будет обязательной. Я опять обращаюсь к первоисточнику, да, вот и здесь слово «обязательное» присутствует только в смысле...
Да там в основном в заголовках, ОМС, по-моему,
да. Да, ОМС, не, сказать, да, не надо считать заголовки, да, надо считать, так сказать, там нет положения об обязательности, пациент может отказаться, да.
Не, ну мы это сказали, уже нет обязательности.
Да, да. И на самом деле...
Ну, как кажется.
Перед диспансерным наблюдением пациент может по желанию пройти скрининг или диспансеризацию первый раз, когда он первый раз обращается, да, то есть, в принципе, все в целом достаточно разумно, я считаю. И да, о чем мы, я ушел в мысль.
Неважно уже, давайте. Насчёт
репродуктивной.
Да-да-да, конечно.
Да. Дело в том, что это, конечно, тема такая глубоко личная, но женщинам не лишне напомнить, там, когда ей 30-35 лет, что ее репродуктивные способности снижены по сравнению с тем, когда ей было 20 или 25, они снижаются существенно. Ей нужно просто сказать, вы знаете, если вы планируете ребенка, да, то давайте посмотрим, какие у вас есть ресурсы.
Подождите, сказать-то можно все что угодно. А вот возвращаясь к тому, с чего мы начали-то, когда вот с этой истории про ПСА, специалисты даже говорят, что это не надо вводить, так может быть и тут с оценкой репродуктивного здоровья граждан ведут какой-нибудь...
Боюсь, что вы задаете не совсем приемлемый вопрос. Дело в том, что вся эта идея с оценкой репродуктивной функции, она тесно связана с демографической озабоченностью российского правительства. И поэтому... При том, что научного определения оценки репродуктивной функции, состояния репродуктивной функции просто не существует. Вообще единственный...
вот это важно.
Конечно, единственный способ оценки состояния репродуктивной функции человека – это продолжительность незащищенного секса до наступления беременности. Все остальное только косвенное.
В год нужно уложиться,
Если за год незащищенного секса беременность не возникает, значит, наверное, есть проблема.
Как это можно в рамках... соответственно, диспансерного наблюдения за работающими гражданами.
Есть, оценить можно. Можно сдать антимюллеровый гормон, да, который оценивает...
Это будет косвенная оценка.
Косвенная оценка, конечно, не прямая, естественно, вот, которая оценивает количество фолликулов, да, то есть сколько еще женщина, в принципе, сколько у нее циклов впереди.
Я бы хотел обратить внимание, что тут не написано, что в отдельный тариф будет входить оценка репродуктивного здоровья женщин. Тут написано «граждан».
Граждан, да. А мужчины, например, сделают розовую комнату в каждой поликлинике, они будут ходить там и добывать сперму, а сперму будут анализировать.
То есть это тоже требует оценки.
Это просто пример того, как, в принципе, неплохое начинание можно испортить на корню, да, то есть то, чем мы в России очень любим заниматься.
Ну да.
На самом деле нужно объяснить людям сначала, что такое репродуктивная функция, как она определяется, какие есть варианты, привлечь их внимание женщин к тому, что, в принципе, есть оптимальный, ну, как бы относительно оптимальный возраст для деторождения.
Для этого не надо ни диспансерного наблюдения за работающими.
Но им надо, вы знаете, как, может быть, им надо дать возможность, надо объяснить и дать возможность, и тогда каждый будет для себя определять, воспользоваться ли ему этим или нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, да, прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, а СМС не работает, да?
Ну, во всяком случае, ваших сообщений я пока не вижу.
Понятно, спасибо. Значит, ну, мне-то уже поздно с репродуктивной функцией совсем, но я так думаю, что каждая женщина сама для себя понимает это. Меня насторожило поведение диспансеризации по месту работы. Ну, это же это нереально, это просто нереально. Даже если это какая-то большая корпорация, которая может выделить несколько комнат для проведения диспансеризации, но это смешно.
Ну, вот позвольте, хорошо. Я отвечу вам.
Да-да-да, Кирилл Калистратов.
Да, вы знаете, опять же, здесь речь, наверное, пока не определена процедура, пока не определен механизм. Я считаю, что здесь надо дождаться разъяснений и потом уже это обсуждать, потому что сейчас мы вводим, ну, так сказать, по мокрому месту и пытаемся определить, как же это будет проходить?
Давайте дождемся. Давайте дождемся, но все-таки вот тут параллельно приходят сообщения. Сейчас я прям специально даже вам найду их для того, чтобы прочесть одно за другим. Где? Елена, вот, Елена 659-я пишет, я поняла, в чем смысл. Системе здравоохранения легче провести диспансеризацию заведомо здоровых людей, чем на ту же сумму лечить больного с неясным исходом лечения. Следующее сообщение, 177-й. Диспансеризация – это выкачка денег. Ваша медицина сделает всех больными, здоровые невыгодны, и здорово специально сделают больным и залечат ненужными вредными лекарствами. Вот с этим что делать?
Вы знаете, рассказывать и объяснять. Нужно просвещать людей, нужно заниматься коммуникациями между Министерством здравоохранения, профессиональным сообществом и пациентами. И сейчас вот некоторые подвижки в этом вопросе есть, потому что я вижу, что врачи начинают с пациентами разговаривать. Это входит в практику. То есть врачей учат объяснять пациентам, что они делают с ним и для чего они этому делают. Если бы этому еще научился наше Министерство здравоохранения, цены бы, может быть, и не было.
Кирилл Калистратов, Василий Власов, что вы скажете?
Все, что написали радиослушатели, все абсолютно правильно. Действительно, в медицинской практике функционирования системы здравоохранения существуют вот эти болезненные стимулы. Приятнее заниматься здоровыми молодыми людьми, а с другой стороны, более выгодно заниматься больными людьми. А с третьей стороны, вообще действительно лучше сказать здоровому человеку, что ты больной, обнаружив у него что-нибудь, и полечить его от того, чего у него нет. Все это в медицине имеет место.
Подождите, Сергей продолжает. Человек не хочет. Вот какое просвещение? Если человек не хочет проходить диспансеризацию, почему он должен это делать?
Вы знаете, не должен. Нет, у нас нет обязательности. Нет,
мы просто на голосование поставили эту идею.
В том-то и дело. Давайте уберем это слово «должен». Не должен. Человек может отказаться и не проходить. И давайте посмотрим, как этот вопрос решается в других странах. Если ты заплатил за свою страховку, да, в Германии, в Америке, попробуй не пройти тот осмотр, который положен по этой страховке. В следующем году ты заплатишь в полтора раза больше. И это
Кирилл, еще, да. Кирилл, я хоть всегда признаю, что я космополит, но должен сказать, что не всегда нужно следовать по пути, который указывают всегда. Нам богатые страны. Например, в Корее начали делать ультразвук шеи, у них появилась эпидемия рака щитовидной железы, в 30 раз у них повысилась фиктивная заболеваемость раком щитовидной железы, и больше 20 лет они не могут победить эту эпидемию. Это эпидемия гипердиагностики при скрининге. У них появились бизнесы, специализированные клиники, где оперируют щитовидную железу. Все, процесс поддерживает сам себя. Деньги ну, идут. Поэтому реально совершенно у нас могут возникнуть процессы, которые будут затаскивать людей на профилактическое обследование.
Пока вот, видите, опять же, спрашивает один из наших слушателей, а сколь высока вероятность того, что это все отдадут сторонние организации? То есть он как раз исходит из того, что будет некий огромный заказ, один подрядчик и так далее. Пока нет, пока речь идет о том, что работодатель выбирает компанию, следовательно, большая конкуренция будет в этом смысле.
Ну, поликлинику он выбирает, да, которая находится рядом, скорее всего.
Я хотел ну, бы... или, да, к примеру, да, медицинскую компанию.
Когда мы говорим, надо понимать одну вещь, что когда мы говорим о скрининге и о лечении пациентов...
Тут некоторые путают даже слово, вы так часто говорите, скрининги...
Ну, диспансеризацию. Тут
стринги рассказываете.
Диспансеризацию, да. Надо понимать, что вот Россия большая, и в Москве одни условия для того, чтобы лечить пациентов после диспансеризации. В каком-нибудь Талдоме, в Кимрах другие условия.
Ну,
но
да.
Так происходит во всем мире. Вот в Америке, например, в одних штатах, где эндоскопистов много, в богатых штатах, ты по программе, там, по своей страховке, ты можешь делать себе колоноскопию, которая тоже является, ну, скажем так, диагностическим и скрининговым.
Ну, так и в России, да, так же.
И ты можешь делать ее раз в год. А в другом штате, где нет эндоскопистов, ты будешь ее делать раз в 10 лет. Поэтому здесь нужно соизмерять.
Это нормально.
Это нормально, это обычно.
Ну, это от возможностей. Да, Светлана пишет, у меня рак груди, мне 39, прихожу на диспансеризацию по месту работы, в школе работаю, и даже УЗИ не делают, говорят, что теперь грудь проверяют только после 40, и все вопросы к Минздраву, это к вопросу о том, как
человек усиливается. Не должен, человек с выявленным заболеванием не должен по этому поводу проходить диспансеризацию.
Он должен
наблюдаться, он должен наблюдаться.
Кстати, насчет озабоченности предыдущего слушателя, насчет того, что возникнет какая-то организация, которая будет все эти деньги прокручивать и монополизировать, этого нельзя исключить. Дело в том, что какой-нибудь Ростех с его возможностями может присосаться и создать такую вещь. Но это везде есть, это везде есть. В Великобритании, во Франции, в Соединенных Штатах возникают бизнесы, которые занимаются скринингами. То есть они только делают, допустим, маммографию, рентгеновское исследование молочных желез, а потом говорят, мы вас нашли, а теперь идите в систему здравоохранения, и вам там будут помощь оказывать. Это возможно.
И все-таки, Александр 997, а если у меня ДМС от работодателя, я не буду проходить диспансеризацию? Я так понимаю, что ДМС от работодателя в некотором смысле гарантирует вам что-то подобное.
Не обязательно. Вы знаете, вы вообще можете ничего не проходить, вообще ничего.
Еще раз, это мы исходим право. Из заголовков, которые следуют за сообщением Татьяны Голиковой. А в заголовках именно диспансерное наблюдение и обязательная диспансеризация. Вы говорите, что это
противоречащее. Нет.
Вы знаете, в заголовках нет есть.
Ну, не надо читать заголовки, надо читать первоисточники.
Это враждебные журналисты написали.
Понятно. 7373948. Игорь, 7373948, Игорь, 983-й. Цель диспансеризации, чтобы выявить хронические болезни, чтобы капиталисты потом не платили пенсию по болезни, так как при выявлении болезни можно уволить до пенсии.
Ну, это что-то такая-то фантастика на самом деле.
Нет, думаю, что это слишком сложная
конструкция. Капиталист может уволить по выявлении болезни, он же не узнает. Подождите. Я думаю, что здесь вот эта история. То есть теперь о моей болезни будет знать мой работодатель.
Нет, это абсолютно исключено.
В нашей стране ничего не исключено. Нет,
но вы знаете, тем не менее, юридические препоны вот таким вот противоправным действием на самом деле есть. И скрининг нужен не для того, чтобы выявить болезнь. Скрининг должен выявить риск этой болезни, и пациент потом вторым этапом уже...
Позвольте, конкретно на озабоченность этого человека. По-видимому, вот что имеется в виду. Владельцы предприятий, где у работников есть профессиональная вредность, могут быть заинтересованы в раннем выявлении у них начинающихся болезней для того, чтобы таких работников увольнять, чтобы у них потом не возникла ситуация диагностики профессионального заболевания, потому что диагностика у него профессионального заболевания приведет к дополнительным расходам у работодателя.
Как удивительно, как по-разному люди слышат одни и те же слова. Елена 659 пишет, вы не договорили про женщину с раком груди, которая не могла попасть на маммографию из-за наплыва диспансеризующихся. Что с этим делать? Еще раз напомню, тем более, что Светлана по-прежнему нам пишет, она говорит, я как раз не имела в виду, что у меня в рамках диспансеризации не проверяли это. Я имею в виду, что придет человек, у которого это еще не выявили, а его на это проверять не будут, потому что это теперь после 40.
Знаете, ну, на самом деле, это опять же баланс. Когда мы проводим скрининг, да, тотальный скрининг, мы выявляем количество и больных людей, и мы, спасая, так скажем так, одного человека из тысячи обследованных, мы находим 5 человек, которых, ну, мы будем дальше лечить. И мы находим еще 30 человек или 50 человек, которые имеют, опять же, ну, сомнения в том, что есть у них болезнь или нет. И мы будем этих людей проводить им биопсию, мы будем их обследовать, мы будем неизбежно получать определенное количество осложнений при этом.
Да? Ну да.
Вот, мы будем начинать лечить тех людей, которых, может быть, пока лечить не нужно начинать. Понимаете, в чем дело? То есть здесь есть баланс,
Это вы так это описываете, да. А люди другие описывают по-другому. Они говорят, даже сейчас, когда мы еще не все пришли на диспансеризацию, вот столько проблем, вот 177-й говорит, вы говорите, что с нами надо разговаривать и объяснять, а мы воочию видим, как нас не лечат, а калечат. А если нас будет больше?
У меня конкретный ответ есть на важный вопрос женщины по поводу маммографии. То, что маммография ограничена определенным возрастным периодом, с 45 до, по-моему, 80 лет, это
период... Ну, она говорит, после 40.
Ну, у нас расширяют это, якобы, якобы пользу принося этим. В действительности, вот 40-45 лет там у женщин за пределами этого интервала, то есть у женщин более молодых и у женщин более старших, в исследованиях показано, что проведение профилактической маммографии не приносит пользы. То есть там получается больше вреда, который Кирилл перечислял, чем пользы. Поэтому вот исходя из этого баланса установлен вот этот интервал, в котором надо делать профилактические маммографии.
А Анна, которая спрашивала, доходит ли СМС, вот сейчас мне пришло ваше СМС, врачи разговаривают с пациентами в районных поликлиниках. Для Анны вопрос. Ну вот я, например, то, что я видел в районных поликлиниках, мне кажется, разговаривают.
Разговаривают. Слава богу, здесь есть подвижки. Я хотел сказать о чем, что система постоянно, система динамичная, система развивается. Она развивается везде, во всем мире. И то, что казалось хорошо вчера, сегодня оказывается не очень хорошим. И наоборот. Поэтому нужно заниматься просвещением. Посвящением и коммуникацией.
Ну, это мы поняли. Да. Но подождите, вот опять же, люди так по-разному все слышат и все видят. Вот, например, Александр 108 уже суммирует то, что мы тут обсуждали. У нас еще 4 минуты на самом деле до окончания программы. Он уже суммирует, и он пришел к выводу на основании этого разговора, что вопрос доверия к системе здравоохранения сейчас на нуле. Вот вы, кстати, как определите, Кирилл Калистратов?
Вы знаете, ну, я определю как неудовлетворительное. Да, хотя на самом деле наше Министерство здравоохранения, Департамент здравоохранения Москвы делают очень, очень много, потому что если вы посмотрите вокруг, если вы человек, который погружен в систему, вы увидите, как это меняется. Очень многое меняется. К сожалению, есть предубеждение, к сожалению, есть непонимание. И с этим нужно работать.
Хорошо, Василий Власов, а вы как определите? Неуд, уд, хорошо, отлично.
Слабовато. Доверие и удовлетворенность, и то, и другое у нас находятся не на очень высоком уровне, но не принципиально отличаются от других богом избранных стран.
Евгений 35. Вот тоже опять, всегда люди, у них все уже прописанная какая-то картина, когда, говорит, врачи будут беседовать с пациентами, если заполнение карточки занимает 12 минут, а за дверью кабинета 3-4 пациента и линейный контроль. Я не знаю, о какой карточке вы говорите. Вот, например, у нас в поликлинике районной врач точно, когда не висит эта система, а в последнее время она, по-моему, меньше висит, заполняет точно не 12 минут. И вот 420 опять. Ну, у них же 12 минут на пациента. Когда им разговаривать, Кирилл Калистратов?
Вы знаете, иногда бывает больше нужно времени, иногда бывает меньше. Но это вопрос везения, понимаете? Внимание врача, его профессионализма, умение, так сказать, быстро за короткое время получить необходимую информацию. Времени, наверное, мало, но, знаете, оно ограничено. Ресурсы ограничены везде, о чем вот говорил Василий Викторович. Они ограничены в любой системе, в медицинской, в экономике. Так. У нас нет безграничных ресурсов, поэтому пациент должен приходить к врачу. На самом деле я советую всем писать. Вот коротко писать, что его беспокоит.
Тем более, что это возможно.
Возможно.
Сейчас есть специальная такая форма.
А не приходите ждать, так сказать, садиться в кресло и ждать, когда с ним поговорят.
Нет. Хорошо. Уже в завершении кто-то написал вот тут... Не могу понять подписи, но живу в Подольске, работаю в большой организации, 700 человек. С поликлиникой уже есть договор. В этом году заказали диспансеризацию. В итоге 30 человек записались из 700, напомню. Врачи в результате не приехали, мало народу. И что с этим делать, Василий Власов? Видимо, в будущем году это будет чаще.
Я думаю, что будет чаще, поскольку возникнет экономический стимул, да? Вот. Но ожидать, что все побегут, не надо, и наша система просто не справится, если все на будущий год побегут.
Хорошо, это Василий Власов, Кирилл Калистратов. А с вашей точки зрения, вот и 730. Ну, не объясним мы к будущему году ничего.
Вы знаете, все объяснимо. Во-первых, есть недоверие к системе, есть недоверие к диспансеризации, причем не всегда оправданное и обоснованное. И есть, я считаю, что врачам не нужно приезжать на предприятие. Пациенты должны сами, так сказать, это проще всего, когда они все-таки, если это рядом находится
по договору туда,
ну вот, записались, организовали все. Не слушается он вице-премьера, удивительно совершенно.
Мы не знаем, еще раз, мы ждем документов от вице-премьера, чтобы понять, как это будет работать. У нас было два голосования. Мы запустили их в начале программы, и теперь будем подводить итоги. Традиционно я спрашиваю собравшихся, что вы думаете, как вы думаете, проголосовали. Итак, про обязательную диспансеризацию граждан по месту работы. Поддерживаете ли вы это решение? Да, частично, нет или мне все равно? Какой самый популярный ответ, Кирилл Калистратов? Как
думаете? Конечно, нет, потому что слово обязательное,
нет.
Оно неправильное.
Василий Власов?
Я думаю, что промежуточный там вариант.
Вот частично. Да, частично. То ли так, то ли так. Да, 52% поддержали это решение, самый популярный ответ. 25% нет, 15% частично, 8% сказали мне все равно. Второй вопрос мы задали.
Хороший результат.
Считаете ли вы, что диспансеризация должна быть для всех обязательной? Да нет, мне все равно. Какой самый популярный ответ?
Нет.
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 Нет. Смотрим, что на самом деле. 60% говорят, диспансеризация должна быть для всех обязательной. 31% говорят, нет. 9% мне все равно.
Мы Кирилл хуже, Калистратов. Мы хуже думаем
Василий о наших людях, Власов, чем они, я благодарю вас. Спасибо.
Чем они есть. Это очень здорово.